все рассаживаются, я прочту мантры для того, чтобы настроиться. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так правище мамавачи мамам прасуптам санджиивая такила шакти дарах свадхам наньям счахасте чарана шравана твагадим пранан намо Бхагавате Пурушая Тубьям. Добрый вечер. Я очень рад снова видеть некоторых из вас, которые были здесь. Кто был в прошлом году на моей лекции, поднимите, пожалуйста, руки. В каком-то смысле то, о чем я буду рассказывать сегодня, будет продолжением темы прошлого года. Я рассказывал немного о механизмах кармы, о том, каким образом карма откладывается в нашем сознании, проявляется в нашей жизни. И сегодня я чуть-чуть более подробно освещу эту тему. Изначально я подготовил этот материал для людей, которые более или менее профессионально занимаются астрологией, причем ведической астрологией. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает хотя бы немножко ведическую астрологию. Okay. 5%, не больше. Поэтому я не буду слишком, скажем так, злоупотреблять различными астрологическими вещами, но при этом буду иллюстрировать какие-то моменты с точки зрения астрологии. Материал в основном подготовлен на материале двух книг. Одна из них – это «Йога-сутры» Патанджали Муни. В прошлом году или в этом году вышла удивительная книга с очень подробными комментариями или компиляцией из разных комментариев из древних источников йога-сутр. И другая – это Бхагавад-гита. Наверняка многие из вас знают эту книгу. Ну и плюс к этому, естественно, какой-то астрологический материал интересный, который хорошо иллюстрирует все эти моменты. Собственно, вопрос, который будет обсуждаться, это что делать с нашей кармой и каким образом относиться к урокам кармы. Карма – это судьба, рок, предопределенность. И мы все в разные периоды своей жизни сталкивались с какими-то моментами, которые очень сложно пробить. И, в общем-то, тому, как относиться к этому и каким образом можно улучшить эту ситуацию, и в каких ситуациях ее нужно улучшать, в каких нет. И будет посвящена моя сегодня небольшая лекция или небольшая презентация. Обычно люди, которые узнают о карме, о судьбе, о предопределенности, становятся фаталистами. Они опускают руки, говорят, что ничего невозможно сделать, все предопределено. Есть другие люди, которые яростно сражаются со своей судьбой, иногда даже не безуспешно, и не верят ни в какую предопределенность. И, собственно, нам нужно понять, где та золотая середина, которую нам нужно выбрать. И каким образом, собственно, относиться к нашей карме. С одной стороны, мы знаем, что предопределенность существует. Кто верит в судьбу, предопределенность какую-то? Поднимите, пожалуйста, руки. Кто-то воздержался на всякий случай. Но, в общем-то, в некоторые моменты мы очень отчетливо ощущаем на себе дыхание этой судьбы. Мне рассказали любопытную историю не так давно, весной этого года, про одного юношу, который в какой-то момент стал ощущать сзади это дыхание судьбы. Он чувствовал, что-то дурное со мной случится, что-то дурное со мной случится. Он пытался метаться в разные стороны, что-то делал, но у него не оставляло это предчувствие. Это предчувствие было у него. В конце концов, что с ним случилось? И в какой-то момент он махнул рукой, он сказал, будь что будет. Что с ним случилось дальше? Он поехал на Иссык-Куль, и он хорошо знал это озеро. В следующее мгновение, когда он очнулся, он обнаружил, что у него переломан позвоночник. Когда он стал выяснять, что с ним случилось, оказалось, что он в какой-то момент, движимый этой самой судьбой, предопределенностью или чем-то, подбежал к мостику, хорошо зная, куда можно нырять, куда нельзя нырять, нырнул там, куда нельзя нырять. Он знал, что слева глубоко, справа мелко, и он нырнул там. И в результате молодой человек оказался с переломанным позвоночником, и сейчас он лежит и без движения практически, вот уже год почти. Это один из примеров того, каким образом судьба может проявляться в нашей жизни. В Махабхарате говорится, что иногда человеку, которому судьба что-то указывает, она подстегивает его, как кнут. Она толкает его в каком-то направлении, и человек не знает, что с этим делать. С другой стороны, в той же самой ведической традиции, ведической философии есть другие утверждения, казалось бы, прямо противоположные. Например, недавно я готовился к одной презентации и, в частности, смотрел Шушрута Самхиту, это трактат по ведической медицине, по аюрведе. И там любопытная вещь сказана. Слушайте внимательно, может быть, кому-то она из вас пригодится, но, с другой стороны, это хорошая иллюстрация прямо противоположного утверждения. Там говорится, что на 4-м месяце развития плода женщина начинает испытывать эти странные капризы. Когда женщина беременна, все знают, что в какой-то момент у нее начинаются странные позывы, и хочется исполнить какие-то желания. Там объясняется, почему. Современные ученые не знают, из-за чего происходит это. Но там говорится, что в этот момент закладываются органы чувств у плода, и его начинает тянуть в разную сторону. Эти органы требуют чего-то. И эти желания плода передаются матери. И у матери появляются эти сильные желания. В Шушрута Самхите говорится, что мать должна обязательно эти желания исполнить, тогда ребенок родится здоровым и энергичным. А если она не исполнит их, подавит их или не сможет каким-то образом удовлетворить эти желания плода, то плод родится парализованным или слепым, или косоглазым, то есть с какими-то дефектами. И, казалось бы, эти два утверждения противоположные, правильно? С одной стороны, если все предопределено, то ясное дело, что должно быть. Ребенок должен родиться либо таким, правильно? А с другой стороны, говорится, что в зависимости от того, что будет делать мать, ребенок либо родится здоровым и сильным и энергичным, либо нет. Так вот, иначе говоря, и то, и другое правильно. С одной стороны, есть некая предопределенность, и нужно понять роль и место этой предопределенности в нашей жизни. С другой стороны, есть некая свобода маневра и влияние на нашу судьбу, наших собственных поступков. И, собственно, углубленному пониманию этой темы, пониманию того, каким образом человек должен себя вести в разных ситуациях в своей жизни, что принимать, а что отвергать, и будет посвящен мой рассказ. Согласны с таким? Да? Хорошо. Спасибо, а то я уже хотел кончать свой семинар. Сначала мне хотелось, чисто чтобы, опять же, немножечко заинтересовать вас и как бы заострить ваше внимание, с точки зрения астрологии объяснить, как карма работает в нашей жизни, в том смысле, что есть разные события в нашей жизни, которых хотелось бы избежать. В астрологии наверняка многие из вас знают, есть 12 домов, которые в сущности описывают всю жизнь человека и все проблемы человека. Вы хотите, чтобы она все время гудела или как? Ага, окей. Хорошо. Так, у этого фломастера кончилась карма. Хорошая. Так. И, собственно, есть 12 домов или 12 сфер жизни человека. И по каждой из этих 12 сфер жизни, эти 12 домов или 12 сфер описывают всю нашу жизнь. От рождения до смерти, все сферы нашей жизни. И по каждому из них у нас могут быть проблемы. У человека может быть проблема с первым домом, в этом случае он будет чувствовать себя неуверенно, он будет чувствовать себя потерянным, у него будет низкая самооценка. У него могут быть проблемы со вторым домом, у него может быть заикание или проблемы с деньгами. У кого-то есть проблемы с деньгами? У всех. Или проблемы с отношениями с самыми близкими родственниками. У него там могут быть проблемы, предположим, с четвертым домом. Это значит, что будут проблемы с матерью или с недвижимостью, с пятым домом. Это значит, что вдруг он сойдет с ума. Кто-то иногда сходил с ума. Так, или наоборот, у него будет депрессия какая-нибудь, или еще что-то. С шестым домом вдруг долги свалятся на человека. С седьмым домом самые любимые наши проблемы. Это значит, с мужем или с женой проблемы. Вот, или с пятым домом, это может быть с детьми и так далее. Восьмым домом, девятым, десятым, одиннадцатым и двенадцатым. С любым из этих домов у нас могут быть серьезные проблемы. Очень серьезные какие-то вещи, с которыми мы сталкиваемся. И обычно, когда человек оказывается в этой ситуации, а мне практически каждый день приходится сталкиваться с людьми, которые приходят ко мне и говорят, что у меня то, у меня это, у меня пятое, у меня десятое. Вот. И я уже так привык к этому, что мне кажется, что вообще людей, у которых проблем нет, нету. Это правда или нет? В какой-то момент, иначе говоря, в какой-то момент человека нагоняют очень серьезные проблемы. В этот момент он бежит куда-то. Он бежит либо к астрологу, либо к знахарке, либо к целителю, либо еще куда-то, либо бросается с восьмого этажа головой вниз. Так вот, собственно, суть этого в том, что по-настоящему надо делать. Что человек должен по-настоящему делать. Потому что часто люди прибегают к каким-то, ну, скажем так, полумерам или каким-то странным вещам. Те же самые ведические астрологи могут дать вам какое-нибудь железное кольцо. Я видел у людей железное кольцо на пальце. Ну, на всякий случай, хуже не будет. От Сатурна, чтобы Сатурна ублаготворить. Ну, в общем-то, смешно, что смешно думать, что просто надев какую-то железочку на палец, человек что-то существенным образом поменяет. Это, скорее всего, просто некое успокоение для самого человека или что-то еще. Если у человека серьезные проблемы, ему нужно серьезно к ним относиться. А серьезные проблемы, хотел обрадовать вас, будут у каждого из вас. Это неизбежно. Беспроблемных людей нет, у кого-то они более серьезные, у кого-то менее серьезные. И, в общем-то, нам нужно подготовиться к этому. Вот я говорил в прошлый раз, я не все помню из того, что я говорил в прошлый раз, но я говорил, что обычно дхарма-шастры говорят, что есть 5 вещей, которые предопределены. Первое – это рождение человека или происхождение. Человек рождается в определенной семье, у него тело определенной формы. Кто-то красивый, кто-то не очень красивый, кто-то здоровый, кто-то не очень здоровый. Кто-то родился в богатой семье, кто-то в бедной семье. Это результат нашей кармы, очевидный результат нашей кармы. Кто-то из вас выбирал, в какой семье ему родиться? Вот есть один человек, который выбрал. Хорошую выбрали? Ну, Суть в том, что это очевидная проблема. То есть это нечто, что, где у человека свобода воли, ну, скажем так, мягко говоря, ограничена. Он рождается там, где рождается. Вторая вещь – это продолжительность жизни. Повторение из того, что было там, но просто на всякий случай, чтобы представить себе, ну, скажем так, тему эту. Продолжительность жизни тоже предопределена. Говорится, что дыхание, которое отведено человеку, в какой-то момент исчерпывается. Вот. Разумеется, можно продлить до какой-то степени свою жизнь, и это, скажем так, эта вещь не абсолютно предопределенная, но в 99,99% случаев это вещь, которая предопределена. Кому-то определено умереть молодым, кто-то проживет долгую жизнь. Это видно из его кармы, из его гороскопа. Третья вещь – это образование. Четвертая вещь – это деньги или богатство. Теперь, естественно, что тут тоже возможны варианты, но до какой-то определенной степени предопределенность тут имеет очень существенное значение. Чем дальше мы отходим от первого, тем, может быть, в меньшей степени она влияет, но тем не менее она есть. И, наконец, род занятий человека. Это утверждение дхарма-шастры или древних писаний, которые объясняют, собственно, дхарму человека как лекарство от кармы. Изначально в ведических писаниях говорится, что если человек хочет нейтрализовать свою карму, которую он принес, он должен исполнять определенные обязанности или определенный долг, и это поможет ему перейти в новое качество. Но мы сейчас не будем говорить об этом. Это интересная и очень важная тема, касающаяся нашего предназначения и того, какие обязанности из этого предназначения вытекают и каким образом они соотносятся с нашей кармой. Это важная тема. Олег Геннадьевич Турсунов много об этом говорит. Но мы сейчас не будем говорить об этом. Мы сейчас будем говорить о более радикальных способах. Потому что йога претендует на более радикальное решение всех этих проблем. И, собственно, то, о чем я буду говорить, будет сначала описание самой проблемы с точки зрения астрологии или механизма этой проблемы, а потом разрешение этой проблемы с точки зрения йоги, если вы к тому времени еще выживете, если у вас все будет хорошо. Да, если продолжительность жизни вашей еще не истечет к этому времени. Для тех, кто не очень знаком с астрологией или, может быть, даже не верит в астрологию, мне хотелось сказать, что астрология – это очень тонкая вещь, ведическая астрология. Ведическая астрология, потому что часто люди говорят, а как же быть с близнецами? Близнецы родились в одно и то же время, почему у них разная судьба? У меня есть знакомый, у него брат-близнец. Этот брат-близнец умер какое-то время тому назад, давным-давно, а он до сих пор живет. Вот. Ведическая астрология говорит, что карма, и в Бхагавадгите сказано об этом, что карма – это очень сложная вещь, что никто не знает всех хитросплетений кармы. И Парашара Муни говорит о том, что есть не одна карта у человека, а есть 16 карт. Причем 16 основных. Помимо этих 16 основных есть множество еще других вещей. Одна основная карта, и потом эти карты делятся на разные вещи. И самая тонкая из них, из тех, которые применяются в ведической астрологии, называется Шаштиамша, это деление карты на 60 частей. И это реально означает, что эта карта меняется каждые 2 минуты. То есть даже 2 минуты могут сказаться на этом. Есть еще более тонкое деление, когда 30 градусов из 180, если 180 поделить на 12, будет 30 градусов. Когда 30 делится на 150, это значит, что меньше 1 минуты точность. Иначе говоря, карма, которая отражается символически на небе в момент рождения человека, это очень тонкая вещь. И именно это последнее деление, собственно, и отражает карму. Мне хотелось, чтобы мы с вами немножечко более подробно подумали и поняли с вами о том, что такое, собственно, карма и каким образом она действует. Я не помню, рассказывал я в прошлый раз или нет, но, тем не менее, будет уместно рассказать об этом сейчас также. Говорится, что карма в зависимости от степени своей навязчивости, скажем так, или возможности изменить ее, делится на 3 или там на 4 типа. Чтобы проиллюстрировать это, можно взять пример из аюрведы. Говорится, что есть легко излечимые болезни. И это один вид кармы. Есть карма, которую легко нейтрализовать, которую легко устранить, какие-то последствия. Так, и обычно это карма, которая приобретена в этой жизни. Легко излечимые болезни от простуды, мы все знаем. Если ее лечить, за 7 дней излечишься. Если не лечить, то за неделю излечишься. Так. Нетрудные болезни. Есть болезни трудноизлечимые, но излечимые. Это другой уровень кармических последствий. Что-то мы делали, и это в результате создало какую-то проблему. Эта проблема, в принципе, может быть исправлена, но для того, чтобы ее исправить, нужно затратить гораздо больше труда. Я сейчас даю некий обзор того, чтобы нам нужно было понять, с чем мы имеем дело. Есть хронические болезни, хронические неизлечимые. Это значит, что человек всю жизнь ей болеет, ее невозможно излечить, но можно на каком-то уровне ее поддерживать. Человек будет болеть, 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 а потом умрет от чего-то еще. Это еще более глубокая степень, скажем так, кармических последствий. Сейчас я привожу болезнь просто как пример. Это все то же самое относится к каким-то другим проблемам, с которыми мы можем сталкиваться. По степени нашего влияния на них, скажем так. И, наконец, есть болезни смертельные, с которыми ничего не сделаешь. И никто вам не поможет. Какой бы там знахарь ни был, если нужно умереть от этой болезни, человек умрет от этой болезни. Иначе говоря, есть 4 степени последствий, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, по степени нашего влияния на них или наших возможностей влияния на них. 4 типа, да. Ну, 4 типа или 4 типа, можно сказать так. Вот. И, соответственно, чему первое, чему мне хотелось вас научить сегодня, и это очень важная вещь. Человек должен очень хорошо понимать, с какими последствиями он сталкивается в данный момент. Астрология не панацея. Она объясняет, какие последствия человек может устранить, какие последствия человек не может устранить. Есть очень хорошая молитва, которая стала молитвой анонимных алкоголиков. Так, но несмотря на эту скажем так, сомнительная, ну, нет, достойная вполне организация, молитва очень хорошая. Знаете, да, эту молитву? Господи, дай мне стойкости, чтобы принять то, что я не могу поменять. Дай мне мужество, чтобы поменять то, что я могу поменять. И дай мне мудрости, чтобы отличить одно от другого. Иначе говоря, первая вещь, когда мы сталкиваемся с кармой, с какими-то сложными вещами в нашей жизни, я должен понять, нужно мне это принять или нужно мне это поменять. И для этого мне нужна мудрость. Для того, чтобы отличить одно от другого, я должен обладать достаточной глубиной и мудростью, чтобы понять, как относиться к этому. Какие-то вещи нужно принять. Какие-то вещи, если к нам пришли какие-то последствия, мне нужно их принять, и мне нужно подготовиться к неизбежности. В нашей жизни есть неизбежность, и как бы нам ни хотелось эту неизбежность устранить разными способами, с помощью мистики, с помощью чудес, еще чего-то, мы ее не устраним. Каким-то вещам нужно с благодарностью сказать: «Я принимаю это». И подготовившись к ним, принять их достойным образом, потому что таким образом, приняв их таким образом, мы извлечем очень глубокий урок для самого себя, урок смирения. Обычно, когда наступает период Сатурна в жизни человека, Сатурн начинает посылать всяческие проблемы. Он посылает один за другим, и эти проблемы сыпятся, как из рога изобилия. И Сатурн смотрит, как мы реагируем на это. И самое лучшее лекарство против Сатурна какое? Смирение. Если со смирением человек понимает, Сатурн говорит: ну ладно, ничего, все хорошо. И отпускает его с миром. А если человек начинает возмущаться, то у него возникают проблемы. Иначе говоря, это первая вещь, самая предварительная вещь. Мы потом пойдем гораздо глубже, и я буду говорить о каких-то очень практических вещах. Но это не менее практичная вещь. Человек должен с помощью интроспекции, с помощью какого-то понимания попытаться понять, какой же урок он должен извлечь из этого. И есть уроки, очень важные уроки в нашей жизни, которые называются уроками смирения, уроками принятия, уроками благодарности. Когда я со смирением и с благодарностью должен принять некую неизбежность. Вот. Теперь дальше я попытаюсь с вами вместе поговорить о том, каким образом карма возникает. Потому что вся эта философия, вся теория кармы основана на том представлении, что душа вечная. Иногда люди, услышав это, услышав о предопределенности, неизбежности кармы, они погружаются в тоску, в фатализм и говорят, что это очень пессимистическая теория. На самом деле это самая оптимистическая теория в мире. Потому что она говорит вам, что вы вечны. Что в карме не было бы никакого смысла, если бы душа умирала навсегда. Душа рождается снова и снова и снова. Хотите верьте, хотите нет. Сейчас я не призываю вас в это верить, но рано или поздно вам придется в это поверить все равно. Но это не так важно. Просто суть-то в том, почему у меня эта карма. Другого ответа на этот вопрос нет. Почему я родился с такой кармой, с таким багажом каким-то за своими плечами? И в силу оптимистичности этого утверждения, в силу того, что я родился, потому что я сам делал какие-то поступки, и последствия этих поступков за последствия этих поступков я расплачиваюсь сейчас, в силу оптимистичности этого утверждения я могу понять, каким образом я должен действовать сейчас. Если я пойму сам механизм возникновения кармы и механизм прихода ко мне этих последствий, я получу в руки очень могущественный инструмент, который поможет мне правильно жить сейчас и не создавать новой кармы. И тут нам нужно будет немножечко сосредоточиться. Это важный момент, и я призываю вас сосредоточить свое сознание или свой разум. Мы принесли с собой карму из прошлой жизни, и тут я введу некое астрологическое понятие, чтобы понять механизм. Есть один из самых выдающихся современных астрологов, Кейн Рау. Он уже старенький человек, живет в Дели. И он ученый по природе своей, по подходу к астрологии. Что он делал? Он не просто брал какие-то утверждения из шастр. Он пытался эмпирически изучать то, каким образом карма работает. И в частности, у него есть удивительная книга, в которой он исследовал несколько хорошо задокументированных случаев перевоплощений души, когда гороскоп прошлого рождения и этого рождения были известны. Чтобы понять закономерности, связывающие прошлую жизнь и эту жизнь. Слушайте внимательно, это очень важно для всех нас. Иначе говоря, он нашел, в общем-то, не так много таких случаев, где-то 5 или 6 таких случаев, где было хорошо известно, кем был человек в прошлой жизни, кем он родился в этой жизни, и были известны точные астрологические данные, то есть момент и время рождения человека. В частности, один знаменитый случай – это Шанти Деви. Это женщина, которую исследовал, или достоверность ее памяти о прошлой жизни исследовал сам Махатма Ганди. Был знаменитый случай, Махатма Ганди собрал целый конклав очень знаменитых людей, которые изучали ее случай. Она утверждала, я была тем-то, тем-то, тем-то в прошлой жизни, они, в общем-то, ну, вынуждены были согласиться, что это нечто очень и очень солидно доказанное. Они нашли все архивы, все остальное, и все ее рассказы, они полностью подтвердились. Так вот, что он обнаружил в результате этого изучения? Это будет небольшая астрологическая тонкость, но я очень быстро переведу ее в сферу нашего понимания. Что он сказал? Он сказал, что Раху, для тех, кто изучает астрологию, это будет интересно, Раху в гороскопе этой жизни всегда связан с хозяином 9-го дома из прошлой жизни. Поднимите руку, кто понял это утверждение. 2 человека. Но из этого утверждения следуют очень важные выводы. Я сейчас их объясню. Раху – это теневая планета в нашем гороскопе, которая символизирует желания, принесенные из прошлой жизни. Подчас мы сами не знаем своих желаний, очень сильных желаний, с которыми мы пришли, но они в подсознании действуют, они направляют нашу жизнь или определяют нашу жизнь. Раху – это в сущности кармическая планета, которая показывает, как сложится наша жизнь. 9-й дом из прошлой жизни – это дом нашей праведности или дом, наоборот, нашей неправедности. Смысл этого утверждения – очень важный практический смысл этого утверждения. Человек в этой жизни совершает праведные поступки или неправедные поступки. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы что сделать? Почему человек начинает исполнять какие-то хорошие вещи, молиться, например, начинает? Для чего он это делает, как правило? А? Да, чтобы исполнить какие-то свои желания, правильно? Когда мы молиться начинаем? Когда мы о Боге вспоминаем? Ну, когда да, когда хочется, чтобы лучше было, правильно? Так до него нам дела особенно нет. Сидит себе там, и ладно, пусть сидит, не мешает никому. А чувствуете? Уже чувствуете, куда я клоню, или еще нет? А что происходит в жизни человека, каким образом создается наша карма, и каким образом она догоняет нас? Человек имеет какие-то желания, а эти желания, ради этих желаний он ведет себя определенным образом, он совершает какие-то хорошие поступки или дурные поступки. На самом деле дурные, греховные поступки человек совершает ради той же самой цели, чтобы исполнить какие-то свои желания. Так, но далеко не все желания исполняются в этой жизни. Иногда мы идем к Богу, молимся Ему, а Он чего? Ничего. Правильно? Бывало такое с вами? Молишься, а Он то ли нет Его, то ли не слышит, то ли делает вид, что не слышит, то ли оглох. Так. Но суть именно в этом, в том, что далеко не все наши желания исполняются в этой жизни. Иногда нам просто по карме не положено, чтобы желания исполнились. Но они таки исполняются. Когда исполняются? Да, когда нам уже не надо. Или не обязательно, когда нам уже не надо, даже когда надо. Но суть вот в чем, еще раз, в том, что я делаю что-то в этой жизни, чтобы исполнить какие-то свои желания. И когда я делаю это в этой жизни, в этой жизни они могут исполниться, могут не исполниться, но запас какого-то благочестия или запас какой-то хорошей кармы, которую я накапливаю, потом приводит к тому, что эти желания исполняются в этой жизни. Раху в этой жизни, в нашем гороскопе, это показатель того, какие желания в этой жизни у нас исполнятся. Это показатель того, с какими желаниями я родился. Ради чего я родился на свет, и чего я хочу доказать, или чего я хочу добиться здесь, в этой жизни. Вот. Иначе говоря, еще раз, мы создаем свою следующую жизнь своими желаниями в этой жизни. И теми поступками, которые мы совершаем во исполнение этих желаний. Далеко не все поступки, которые мы совершаем здесь, так или иначе порождают карму. Карму по-настоящему, вы слушаете внимательно, да, вы следите за этим? Карму порождают именно те поступки, которые направлены на исполнение моих желаний. Теперь мне хотелось пойти немного дальше с вами, чтобы понять, каким образом это все происходит, каков механизм этого всего. Мы знаем, что животные не порождают карму. Правильно? Животные действуют? Действуют. Едят? Едят. Совокупляются? Совокупляются, обороняются, убивают других. Так, почему животные не порождают карму? Кто-то задумался? А разум у них есть. Просто дурной немножечко, но есть. А слушайте внимательно. Почему? В Бхагавадгите говорится, что тело это кшетра или поле. И человеческое тело это особое поле. На поле что делается? На поле что люди делают? Сеют, да. Сеют. Я рассказывал этот семинар в Израиле, там одна женщина сказала, на поле сражаются. Сразу чувствуется воинственная природа. Ну, в норме на поле сеют. Так. А тело наше, особенно человеческое тело, это тело, в котором мы сеем семена новой кармы. В других телах, в телах животных мы отрабатываем карму. Эта отработка кармы происходит очень просто. У животных есть желания? Есть. Эти желания исполняются? Исполняются. Животные радуются, когда желания исполняются? Ну так, ну радуются, но так. Так, хвостом немножечко виляет. Ну, в общем-то, по сравнению с человеком, совершенно не то. Реакция не такая, неадекватная. Или наоборот, адекватная. Смотрите внимательно, каким образом карма истощается. У животного всплывает какое-то желание, и у него, как правило, это желание соответствует его возможностям. Животное может захотеть чего-то, чего оно не может сделать? Нет. Может животное захотеть построить дом 9-этажный, жить в нем? Нет. Животное... Все то, что животное хочет, оно может. В отличие от человека, да? Чувствуете, это существенная разница. Человек хочет гораздо больше, чем может всегда. Кто может подтвердить это? желания животных всегда адекватны его возможностям. И когда это желание всплывает в его сознание и сразу же удовлетворяется, это желание, в общем-то, истощается. Карма истощается, карма отрабатывается. Так говорится, что на высших планетах, там тоже у живых существ есть все возможности для того, чтобы наслаждаться и радоваться жизни. В низших видах жизни есть все возможности для этого. Все то, что они хотят, все сразу же удовлетворяется. Человек – уникальный вид жизни во Вселенной. Я хотел вас поздравить с этим. Мы уникальны в том, что мы всегда хотим больше, чем можем. Что наши желания всегда превосходят наши возможности. И поэтому только человек порождает карму. Человек, иначе говоря, слушайте очень внимательно, потому что это существенный момент. Человек порождает карму своими желаниями, неисполненными желаниями. Отсюда раху, который символизирует эти желания. И эти неисполненные желания, собственно, и являются причиной того, что я снова и снова рождаюсь здесь. Я рождаюсь в новом теле для того, чтобы исполнить свои желания. Обычно как человек проживает какую-то жизнь, и всегда есть какие-то вещи, которые ему не удалось сделать. И перед смертью, в старости он начинает думать, мне не удалось то, мне не удалось это, мне не удалось то. И он начинает строить какие-то планы. Мы все время на протяжении жизни строим планы, все время думаем о будущем. А в старости человек уже не может думать о будущем, у него будущего нет. Эти планы, над которыми он медитирует, оставляют очень глубокий след в его сознании. Я в прошлом году рассказывал о том, об этих самскарах, которые оставляют след и которые составляют карму. Что происходит с человеком? Человек, у него не исполняется какое-то желание, он думает о нем снова и снова и снова и снова. И когда он думает о нем снова и снова и снова, что в его сознании запечатлевается? Глубокий след. Этот глубокий след остается вместе с ним. Этот глубокий след определит его следующую жизнь. Иначе говоря, наша медитация, наши неисполненные желания, или даже если они исполнены, но эти желания, так сказать, увеличены каким-то ложным эго нашим, они и составляют суть кармы. То, чего животное не может. Животное, оно спокойно, относится ко всему. Заметили, что у животных нет психотерапевтов? Животные никогда к психотерапевтам не ходят, а люди ходят постоянно. Почему? Потому что у них проблемы именно с этим. Проблемы с отношением того, чего они хотят, с отношением, с удовлетворенностью своей жизни или неудовлетворенностью своей жизни и так далее. Вот. Все это оставляет след в нашем сознании. Этот след, в конце концов, приведет к тому, что мы родимся и получим новую возможность, чтобы попытаться исполнить эти желания и так далее. Я сейчас не буду в какие-то еще большие подробности входить, но мне хотелось с вами дальше пойти, еще дальше. Еще глубже рассмотреть философию кармы. Веды объясняют, что когда человек совершает какой-то поступок, а поступок на санскрите называется карма, карма в сущности поступок, то происходит три результата. Не один. На трех уровнях возникает эта карма. Или возникают результаты на трех уровнях. Первый, самый простой, это физический уровень. Я съел что-нибудь, и на физическом уровне я почувствовал удовлетворение. Вернее, я почувствовал сытость какую-то. Вот. Или я сделал что-то, передвинул стол. На физическом уровне человек обычно думает, что все этим исчерпывается. Есть другой, в высшей степени важный результат, который оставляет, или след, который оставляет любой поступок. Это след этого поступка на ментальном плане, на уровне ума, на уровне нашей психики. Так. Есть какая-то физическая вещь, и физическая вещь, она, ну скажем так, она простая, как правило. Что происходит у нас, когда мы ментально начинаем переваривать или как бы осмысливать то, что произошло, мы либо увеличиваем, раздуваем эти последствия. Вот. Это очень частая вещь. Человек купил машину, да? Простая вещь, правильно? Купил машину. Ну, машина, ну, хорошая машина. Ну, в общем, чего особенного? Ничего особенного нет. Так, что человек думает? Он начинает думать, я крутой. Сейчас смотрите, какой я крутой. Он начинает думать об этом, и думать, и думать. Иначе говоря, этот ментальный след, который оставляет какое-то событие, он далеко не всегда является простым отражением физического. Наше эго может его либо увеличить, либо уменьшить, либо как-то исказить. Человек ест что-нибудь, да? И если он просто ест нормально, просто ест, чтобы насытиться, это одно. А если он при этом думает, какой я крутой, какие я тут ем, каких я тут креветок ем, это другое. Так, заметили, что разные поступки оставляют разной глубины след в нашем сознании. Какие-то поступки мы помним, а какие-то поступки ушли. Какие-то поступки оставили очень глубокий след, и они, собственно, составят карму нашу. А какие-то поступки уйдут. И все зависит от нашего отношения, от того, что мы переживаем в этот момент. Если мы переживаем что-то, если мы в восторге от чего-то, то это одно. А если мы просто воспринимаем это нормально, то это другое. Иначе говоря, это тоже то, каким образом карма создается. И что еще происходит? Третий результат. Этот результат называется на санскрите адришта. И адришта значит буквально, что в этот момент, когда мы совершаем какой-то поступок, откладывается нечто в информационной сфере. Мы совершаем какую-то вещь, которая рано или поздно потом вернется к нам в виде каких-то событий нашей жизни. И это невидимый результат. А триста буквально значит невидимый результат. Физический результат мы можем увидеть, ментальный результат мы можем почувствовать. Это мы не знаем. Происходит нечто на вселенском уровне, скажем так, на более тонком уровне. Какой-то след остается, который нас так или иначе догонит. Вот. И это происходит практически с каждым нашим поступком. Мы живем с вами, и мы оставляем следы здесь. Мы оставляем следы в этой сфере, в которой мы живем. В Шримад-Бхагаватам в одном из наших писаний говорится, что свидетелем любого поступка человека являются солнце, луна, воздух, вода, что практически невозможно скрыть. Иногда человек думает, я могу скрыть какие-то свои поступки. Можно скрыть? Нет. Иногда человек думает, ну солнце ладно, ну можно закрыть окна. Ну луна ладно, ее тоже не видно. Вода тоже свидетель. Наше тело на 70% из чего состоит? Из воды. Вода записывает всю информацию, которая есть. Любой поступок, который мы совершаем, откладывается на нашей воде. Вода, из которой состоит наше тело. Так, и так далее. Иначе говоря, ничего не проходит бесследно. Ни один поступок человека не проходит бесследно. Просто какие-то результаты его поступков приходят позже. Как на Западе, я не знаю, до вас еще дошло или нет, но на Западе, в Лондоне, еще где-то везде камеры стоят. Человек едет на машине, и там светофоры, или там просто где-то там едет, превышает скорость. Вот, и камеры везде стоят. И потом что к нему? Приходит счет. Когда приходит? Неделю через две или через месяц. Так он думал, что все нормально, что все хорошо, что он нарушил правила, а счет приходит. И надо расплачиваться по этому счету. Если он будет говорить, это не я, то ему фотографию покажут. Это ты. И там будет написано номер его машины и все остальное. Точно так же с нами мы совершаем какие-то поступки, не отдавая себе отчета в том, что мы оставляем очень глубокий след на трех уровнях. В Ведах объясняется, что у Бога смерти есть писец, который записывает все поступки живого существа. Этого писца зовут Читрагупта. Он записывает все. И потом, когда нужно, душа приходит на суд, он достает талмуд такой или файл, открывает этот файл, такой-то, такой-то, начинает зачитывать. Читрагупта, знаете, что значит на санскрите? Читрагупта значит скрытая камера. Читра значит камера, гупта значит скрытая. Иначе говоря, мы живем в очень сложном мире. Так. И человек должен понимать свою ответственность за каждый свой поступок, практически за каждую свою мысль. И он должен работать над собой, он должен понимать, что есть некая карма, и эта карма так или иначе в какой-то момент придет к нему. Вот. И говорится, что касается этой дришты, поэтому в дхармашастрах. Дхармашастры – это ведические писания, которые, собственно, объясняют карму. Их есть 10, 10 основных дхармашастр. Они объясняют карму и, как я уже говорил, соответствующие обязанности, что человек должен делать, чтобы нейтрализовать это. Нам говорится о множестве позитивных вещей, которые человек может сделать, чтобы улучшить свою карму. Например, в частности, одна из вещей, которую, кстати говоря, все астрологи советуют. Очень важный момент, о котором мне тоже хотелось вам сказать. И только не смейтесь, пожалуйста, это действительно серьезный момент для улучшения кармы. Это уход за коровой. Потому что корова – это особое живое существо. Я это говорю не потому, что у меня такая одежда, и не потому, что я там так или иначе занимаюсь изучением индийской философии. Корова несет на себе материнскую энергию. И когда человек действительно как-то пытается, ну, заботиться о корове, он очень сильно исправляет свою карму. Корова – самое бескорыстное живое существо на свете. Оно кормит своим молоком не только теленка, но и всех остальных, включая всех здесь собравшихся. А мы что с коровами делаем, как правило? Туда их. Молоко не дают, на бойню их. Так вот, что мне хотелось сказать, что в дхармашастрах говорится о том, что человек делает и какие результаты это приносит. Например, там говорится, что если человек дает какое-то пожертвование, так, в зависимости от того, кому он дал пожертвование и с каким мотивом он дал пожертвование, он получит либо такой же результат, как минимум такой же результат. Это все вернется к нему. Либо в 100 раз больше, либо в 1000 раз больше, либо в 10 тысяч раз больше, либо в 1 000 000 раз больше. Чувствуете, какое выгодное вложение? Так. Там объясняется, иначе говоря, там объясняются закономерности кармы. Что человек должен делать для того, чтобы так или иначе его карма была правильной, и чтобы его сердце в конце концов очищалось, очищалось от этих желаний. Потому что, еще раз, в основе любой нашей кармы лежат наши желания, исполненные или не исполненные, с какими-то последствиями этого. И дальше мне хотелось с вами поговорить об очень интересной вещи, о памяти прошлой жизни. Потому что часто люди говорят, если прошлая жизнь была, почему я о ней не помню? Кто-то из вас помнит прошлую жизнь? Никто не помнит. Обычно в зале такого размера хотя бы один человек находится, кто помнит. Никто не помнит. Вот один я заставил человека поднять. Вот. Хотел вас обрадовать. Не помните, и слава Богу. Это хорошо. Но это имеет непосредственное отношение к нашей теме, потому что в священных писаниях объясняется, кто помнит свою прошлую жизнь. Там говорится, что обычно люди, которые помнят свою прошлую жизнь, это люди, которые умерли насильственной смертью. Это люди, которые умерли неожиданной, насильственной смертью и потом неожиданно родились. Почему они помнят свою прошлую жизнь? Да, потому что у них остался очень сильный травматический след от прошлой жизни. В норме мы не помним, потому что у нас сильно травмы большой нет. Ну и хорошо, поэтому я вас поздравил с этим. Но Скажем, тот же самый случай Шанти Деви, про который я говорил, который исследовал Махатма Ганди. Она умерла в прошлой жизни от родов. Она очень боялась родов, и от вторых родов она умерла очень болезненно. И в этой жизни, когда она родилась снова, она уже никогда не выходила замуж. У нее спросили, почему ты не выходишь? Она говорит, я бы хотел, но я боюсь. Я боюсь, что мне придется снова рожать, и слишком большая боль. Иначе говоря, люди, которые обычно помнят свою прошлую жизнь, это люди, которые получили очень сильную травму. Для тех, кто увлекается астрологией, есть интересная закономерность. Говорится, что, как правило, люди, вы можете проверить это на своей какой-то практике, как правило, люди, помнящие свою прошлую жизнь, имеют хозяина пятого дома ретроградного. Пятый дом – это дом интеллекта. Ретроградный хозяин пятого дома – это значит хозяин пятого дома, идущий в другом направлении, означает какой-то дефект в интеллекте, какую-то травму в интеллекте, указывает на это. Этот ретроградный хозяин пятого дома связан с двенадцатым домом. Так или иначе, либо аспектирует ли его с домом смерти. Вот в таком случае эти люди помнят прошлую жизнь. Это один случай, когда люди помнят прошлую жизнь. И есть второй случай, когда люди помнят прошлую жизнь. Есть две категории людей, которые помнят прошлую жизнь. Одни, умершие какой-то трагической, насильственной смертью. И, как правило, эта память им ничего не дает. Я иногда смотрю какие-то сайты, где люди рассказывают о своих прошлых жизнях. Один человек рассказывает, что я был мальчиком, и мы были с мамой, и мы были у какого-то замка, и была ночь, и на нас неслись рыцари, и я держался за свою маму. И потом он делает вывод. Больше всего на свете хочу найти этот замок. То есть люди, даже если они помнят, иногда люди говорят, если бы я помнил прошлую жизнь, я бы жил по-другому, не жили бы. Как правило, эта память не дает ничего, не дает никаких выводов человеку, а просто оставляет какую-то травму. Но есть один случай, второй случай, когда люди помнят свою прошлую жизнь. И опять же, в шастрах описана ситуация, когда они это помнят. Хотите вспомнить свою прошлую жизнь? Каждый может. Кто хочет вспомнить свою прошлую жизнь? Сейчас научу. Священные писания говорят, в каком случае человек вспоминает свою прошлую жизнь. Это способность прошлую жизнь помнить. В частности, в йога-сутрах. Люди, которые занимаются йогой, они иногда вспоминают это. Эта способность называется джати-смара. Это одна из мистических способностей, которая развивается у человека, занимающегося йогой. И есть три различных источников, где описываются условия, когда человек может вспомнить свою прошлую жизнь. В Ману Самхите, это Манава Дарма Шастра, там говорится так, что человек, который обрел внутреннюю и внешнюю чистоту, и у него нет никаких врагов, он может вспомнить свою прошлую жизнь. У кого-то есть враги из вас? Поднимите руки, у кого есть враги. Только у трех человек, у четырех. Все остальные могут вспомнить свою прошлую жизнь. Проблем нет. Там говорится, что если у человека нет... Иначе говоря, если у человека вражды нет никакой. Если у человека, если человек внутри избавился от вражды, и это состояние его сознания означает, собственно, внутреннюю чистоту, то он может вспомнить свою прошлую жизнь. Есть другой источник. Это Ягьявалки Смрити. Он по-другому описывает этот момент. И третий источник – это йога-сутра. Там говорится, что человек, который в момент смерти полностью сосредоточил свой ум на Боге и полностью отрешился от этой жизни, то есть порвал какие-то свои связи с этим. Сейчас нас с этой жизнью связывает множество связей. Если в момент смерти я сумею так или иначе эти связи разорвать, свои привязанности разорвать, я смогу вспомнить череду своих прошлых жизней. Сейчас я не помню, почему я это рассказываю, для того, чтобы понять, собственно, механизм кармы. Я сейчас связан 1000 нитей с этой жизнью, 1000 различных привязанностей. Эта привязанность забирает мое сознание полностью. Вот. И поэтому я не помню все то, что происходило в прошлом. Я даже толком не помню, что вчера-то происходило, не говоря уже о прошлой жизни. Так мы, что год назад было, не помним. Кто-то помнит, что год назад было? Кто-то из тех, кто был на этой лекции, помнит, о чем я говорил год назад? Ну так, слегка, да. Вот. Но суть еще раз в том, что человек может обрести абсолютно ясное сознание. И это нам нужно, чтобы понять потом лекарство от всего этого, лекарство от кармы. Если человек в момент смерти обретает ясное сознание и разрывает какие-то нити, которые связывают его, нити привязанностей, то такой человек вспоминает прошлую жизнь. И, наконец, в йога-сутрах, йога-сутра 2.39, Патанджали Муни объясняет, как человек вспоминает прошлую жизнь. Он говорит, если человек достигает совершенства в одной простой добродетели, эта простая добродетель называется апариграха. Кто-то изучал йогу, знает, что такое апариграха? Апариграха значит не покушаться на чужую собственность буквально. Иначе говоря, если человек не завидует другим, иногда мы завидуем другим, да? Иногда мы смотрим и думаем, хорошо бы, чтобы у меня то же самое было. Едем мимо дома и думаем, ну надо же какой, а я тоже такой хочу. Так. То же самое состояние сознания. Когда человек настолько отрешается или отходит от, скажем так, мельтешения этой жизни и не пытается спроецировать себя, свое сознание на какую-то другую ситуацию, помимо той, которая есть у него, он вспоминает свои прошлые жизни. Господь Будда описывается как в тот момент, когда он обрел просветление в Гае под баньяновым деревом, он вспомнил не одну свою жизнь, он вспомнил вереницу жизней. Йога объясняет, что наш ум подобен озеру. А события нашей жизни сравниваются там с камнем, который мы бросаем в это озеро. И когда мы бросаем камень в озеро, что происходит с озером? Муть поднимается со дна, волны какие-то идут, еще что-то такое. И наш ум сейчас именно в таком состоянии находится. Волны есть? Кто-то беспокоится? Стресс у кого-то есть? Да? Кто-то тревожится о том, что будет завтра, что будет в 2012 году, до чего экологический кризис дойдет, экономический кризис. Это все волны на поверхности нашего сознания. Так, опыт нас в нашей жизни, он представляет собой эти волны, которые взмучивают нас. Вот. Но когда ум абсолютно успокаивается, то человек видит, что на дне у него. И что он видит на дне? Он видит камни, которые мы туда бросили до этого. Один, другой, третий, четвертый. Что это за камни? Да, это наши предыдущие жизни. Когда человек действительно полностью успокаивается в норме, нормально, он начинает видеть не просто одну жизнь, он видит вереницу жизни и видит, что его привело сюда. Обычно в этот момент кто-то думает, спрошу-ка я у него, помнит он свои прошлые жизни или нет. Меня несколько раз подлавливали на этом моменте. Сразу скажу, не помню. Так, но на самом деле это не так важно. Я сейчас это объясняю не для того, чтобы объяснить этот метод, а для того, чтобы объяснить яснее механизм кармы. Для того, чтобы мы яснее поняли, во-первых, свою ответственность за то, что мы делаем, и поняли яснее, каким образом складывается наша жизнь. Еще одну очень важную вещь, которую я хотел сказать, это что оказывает влияние на нашу жизнь. Иногда люди говорят карма, и только карма, звезды. Сами люди, которые изучали карму, в том числе Парашара Муни, автор самого большого и классического труда по ведической астрологии, он говорит, что есть четыре фактора, которые влияют на нашу жизнь. И из них прошлые поступки только один. Он говорит, что первое – это рождение в определенной семье и первые годы. По-моему, я в прошлый раз говорил об этом. Но еще раз я хочу повторить, что чтобы наша жизнь была нормальная, очень важно именно первые годы человека заботиться о нем, дать ему максимально любви, максимально заботы какой-то, вот этого вот витамина любви и защищенности. Вот. Именно первые формирующие годы, примерно до 5 лет, формируется структура человека. И это очень существенная вещь. Вторая вещь, которая существенным образом влияет на нашу карму и меняет нашу карму, это общение. Если бы карму невозможно было поменять, никакого бы смысла в этой лекции не было бы. Не было бы никакого смысла рассуждать обо всем этом. Мы можем коренным образом поменять нашу карму, если мы будем выбирать свое общение. Если общение наше будет с чистыми людьми, мы будем получать от этих чистых людей что? Чистые желания. Заметили, как мы заражаемся желаниями, когда мы общаемся с людьми? Это в сущности самое главное, что происходит, когда мы общаемся с людьми. Если я общаюсь с завистливым человеком, я каким становлюсь? Тоже завистливым. Я перенимаю его зависть. Я думаю, ну как же, нужно же, ну как же так? Так. Общение – существеннейший фактор, который может поменять к лучшему нашу карму, если мы общаемся с хорошими людьми, с чистыми людьми, со святыми людьми. Прежде всего, ведическая культура все время подчеркивает, что человек должен общаться со святыми людьми. В Чайтанья Чаритамрите говорится, «Лава матра саду санга сарва сиддхи». Человек за одну долю секунды общения со святым человеком может достичь всех совершенств. Потому что он может обрести нечто в высшей степени ценное. Он может обрести веру настоящую, чего он не обретет при другом общении. Вот. И четвертая вещь, это, собственно, третья, не волнуйтесь, я все скажу. А, собственно, их не 4, их всего 3. Нет, 4, ладно. Это, собственно, то, что мы делаем сейчас, наши поступки в этой жизни, это крияманы, карма, самскары, то есть поступки в этой жизни. Они влияют на нас естественным образом. Наши поступки сейчас, они сказываются даже на этой жизни естественным образом, каждый человек понимает. И последний, четвертый фактор, это наша карма из предыдущей жизни. Это то, что мы, собственно, принесли с собой, и с чем трудно так или иначе бороться, но тем не менее можно. Это еще следующий момент, и, собственно, я сейчас вплотную перехожу. Вплотную перехожу к каким-то очень важным и практическим вещам. Еще соображаете что-то? Не пересытились еще, да? Я рассказываю вам о том, каким образом идет наша жизнь, карма, о нашей ответственности, о наших возможностях поменять карму к лучшему. Вот. И сейчас я буду говорить о, собственно, очень-очень практических вещах. В йога-сутрах объясняется, что карма может находиться в 5 состояниях. Из них нас интересует 5-е и 2-е. Там говорится, что клеша или страдания наши могут спать. Семена кармы, которые мы заложили когда-то, они могут находиться в сонном состоянии. Эти семена где-то глубоко внутри лежат, и они могут несколько жизней не просыпаться, пока они не дадут росток. Иначе говоря, какие-то последствия могут быть отложены надолго, причем не на одну жизнь. Господь с ним, это нас не так интересует. Дальше они могут быть ослаблены нашими сознательными усилиями. Я совершил какой-то поступок. Если я хочу, я могу ослабить его последствия. Или практически полностью нейтрализовать его. Хотите научиться этому? Это очень существенная вещь. И если я сделал что-то плохое, что-то дурное, то мне нужно иметь в руках какие-то инструменты, чтобы последствия этого можно было нейтрализовать. Третья вещь – это, как это сказать, мерцающие последствия или мигающие последствия. Они то есть, то нету. Ну да. То есть у нас есть какие-то проблемы или какие-то привязанности или еще что-то, но иногда их нету, иногда они опять всплывают. Так, и есть, наконец, полностью проявленные последствия. И есть уничтоженные или сожженные последствия. Я уже говорил вам, что карма сравнивается с семенами, а наше тело – это поле, на котором мы семена засеваем. И эти семена прорастают в виде новой кармы. И мы знаем, что одно семя, если мы посадили одно семя, сколько оно новых семян принесет? Много. Из одного семени появляется колос, из этого колоса еще колос и так далее. То есть это некий снежный ком, который катится, снежный ком кармы. Поэтому нормальный человек, он должен следить за тем, чтобы какие-то вещи ослаблялись, уходили нежелательные, а какие-то вещи полностью сжигались. Если человек сжигает или поджаривает семена кармы, то они не прорастут никогда. И йога говорит о том, что есть метод для того, чтобы ослабить какие-то семена или последствия, есть метод, чтобы сжечь. Вот. И тот и другой метод нужно применять в своей жизни. Так можно ослабить, а так можно сжечь. Ничего, я буду... Только мне нужно еще какую-то... Ага, спасибо большое. И сейчас, опять же, я очень коротко расскажу об этом. У нас нет достаточно времени. Я немножечко спешу и галопом скачу по этому материалу. Но мне хотелось какое-то, скажем, общее представление у вас отложить. Что, собственно, нужно сделать, когда проблемы догоняют нас и приходят к нам. Первое, что я уже сказал, очень важное, это то, что проблема – это результат каких-то очень глубоких желаний, которые у нас есть. И очень часто эти глубокие желания заставляют нас делать поступки вопреки нашей воле. Какая-то пагубная страсть преследует человека, подгоняет человека. Человек делает нечто, что он не хочет делать. Это может быть жадность, которая заставляет меня это делать. Это может быть гнев, с которым я не могу справиться. Есть у кого-то проблема гнева? Не поднимайте рук, не надо. Так. Это может быть еще какая-то страсть, которая преследует человека. Человек не может справляться с ней. Это может быть простая привязанность к тем же самым сигаретам, или к каким-то наркотикам, или к вину, к алкоголю, еще к чему-то. К женщинам, да. Это все очень сильные желания, которые живут в сердце человека. И человек, если он разумен, если он отвечает за свою собственную жизнь, он понимает, что ему нужно что-то с этим делать, он понимает, что ему нужно так или иначе выйти из-под их власти, из-под их контроля. Человек, который находится под контролем этих страстей, он не может быть счастлив. он, по сути дела, обрекает тебя на деградацию, на разложение. И, в общем-то, это утверждение справедливо для любой нашей привязанности. Любая привязанность наша делает нас рабами. Перестает или выключает наш разум и заставляет нас действовать даже вопреки какого-то элементарного здравого смысла. Поэтому одна вещь, поэтому йога говорит, можно ослабить эту вещь, можно ослабить эту страсть. И этот метод ослабления кармы очень простой. Он состоит из, в сущности, трех вещей. У нас есть некая сильная страсть, сильное внутри желание. Например, злословие. Мы привыкли плохо говорить о других. Это очень дурная привычка, которая ранит и которая создает карму. В Дхармашастре говорится, что один из способов осложнить свою карму, отягчить свою судьбу сейчас в этой жизни и в следующей жизни, это дурно говорить о других. Человек может совершить карму своим умом, своими дурными мыслями, своей речью и своим телом. И чем грубее поступок, тем серьезнее последствия его. Йога советует простую методику. Слушайте внимательно, потому что это у каждого какие-то проблемы есть, и каждый человек может потихонечку их решать через этот метод. Она говорит, если у вас есть какая-то проблема, возьмите нечто противоположное ей и развивайте в себе нечто прямо противоположное этому. Культивируйте противоположность. Иначе говоря, если вы понимаете, что у вас есть проблема в том, что вы плохо говорите о других людях, у вас есть эта привязанность, это идет вопреки вашей воле. Это пришло из кармы. В гороскопе это проявляется как осложненный второй дом. Второй дом – это наша речь. Если, скажем, Сатурн или Марс влияют на этот дом, то человек будет очень резко обращаться с другими, ранить других своей речью, наносить боль другим, злословить, распространять сплетни, слухи, еще что-то такое. Какая противоположность этому? Что нужно в себе развивать? Да. Человек должен заставлять себя сознательно в качестве практики, своей духовной практики, что делать? Прославлять других. Замечать любое малейшее хорошее качество, прославлять, замечать, говорить об этом, ему будет больно поначалу, ему будет сложно, он будет думать, ну что ж такое-то. Так. Но эта вещь, она работает на 100%. Если человек научится этому, он сможет в конце концов побороть. Это одна вещь, три вещи. Это комплексная методика. Вот. И она в равной степени относится ко всем нашим проблемам. Будь то привязанность к алкоголю, будь то привязанность к женщинам, еще к чему-то, гнев какой-то. Если у меня проблема с гневом, то какую противоположность этому я могу культивировать себе или развивать? Смирение или заботу о других. Потому что гнев значит нетерпение. Гнев значит, я хочу по-моему, я хочу, чтобы было так, как я хочу, и никак иначе. А если это не так, то я вжих. Так. То есть, если человек чувствует гнев, ему нужно направить свою энергию сознательно на то, чтобы развивать какую-то заботу или защищать. Гнев – это агрессия. Гнев – это попытка так или иначе заставить других делать. Я должен превратить это в некую противоположность и делать это как свою практику каждый день. Заставлять себя это делать, заботиться о других, служить другим, помогать другим. И таким образом я могу побороть свой гнев. Вторая вещь одновременно, которую нужно делать для того, чтобы карма ослабилась. Есть некая инерция этой кармы, она будет заставлять меня делать. Что я должен делать? Я должен размышлять над последствиями того, что я делаю. Я должен медитировать или размышлять над дурными последствиями, которым это приведет. это могущественная вещь, которая позволяет ослабить эту страсть внутри. Потому что что происходит в этот момент, когда я размышляю над дурными последствиями? Включается разум. Что я с помощью этого разума делаю? Эта дурная вещь записана у меня в уме в виде определенной программы. И эта программа, она заключается в том, что есть некий след в моем уме. И этот след там записан с большим знаком плюс. Мы не случайно приобрели эту вещь. Это какая-то защитная реакция или что-то, что мне так или иначе нравится. Я не случайно это делаю. Я получаю какой-то бонус от этого. От любой своей вещи. Например, от употребления алкоголя. Какой бонус человек получает? Получает он бонус? Он расслабляет. Он снимает какое-то напряжение, еще что-то. Иначе говоря, у меня в сознании говорится, это хорошо, это хорошо, это хорошо. Что я должен сделать, чтобы эту штуку ослабить? Да, это плохо, это плохо, это плохо. Я должен в себе составить или создать некую программу, которая будет работать против этой программы, которая будет говорить, это плохо, это приведет к дурным последствиям, ничего хорошего из этого не будет. И третья вещь, кто-то может догадаться, что третья вещь нужно делать, чтобы эта вещь сработала? Общение. С кем я должен общаться? С теми людьми, у которых этого нет. Да. Потому что общение позволяет мне, в Ведах говорится, если я медитирую на какого-то человека, если я думаю о каком-то человеке, сосредотачиваю свое сознание на какого-то человека, я до 15 или даже 20% его качеств в себе принимаю. Если есть какой-то человек, который представляет для меня пример, я могу у него многому научиться. Это конкретная вещь, 1/5 его качеств я могу принять на себя. Вот. Я должен общаться с человеком, у которого нет проблем с этим, и я смогу научиться этому. Это проблема, которая позволяет человеку потихонечку ослабить все эти вещи. Но нас это не интересует. Ну, вернее, интересует, но не так. Мы хотим радикально все поменять. Кто-то хочет радикально все поменять? Точно хотите? Как-то уже с меньшей уверенностью две женщины сказали, что хотят. Так. Хорошо. Я теперь скажу, опять же, очень общими вещами, потому что речь идет о комплексной вещи. Что я пытался объяснить? Я пытался объяснить, что у нас есть ответственность. Ответственность перед нами самими, перед другими людьми, которые нас окружают. В конце концов, ответственность перед Богом за свою жизнь, за свои поступки. И есть силы, которые толкают нас иногда в противоположном направлении. Но суть-то в том, что человек может ее поменять. У нас есть все инструменты, на то мы и люди. Более того, предназначение человеческой жизни, цель человеческой жизни именно в том, чтобы выйти из этого рабства кармы, из темницы кармы, выйти из этого плена. И, собственно, йога и есть решение всех этих проблем. Иногда люди подходят к астрологу, астролог говорит, я уже сказал, колечко надень. Хорошее, конечно, решение. Я видел людей, у которых все пальцы в кольцах. Тут тот палец, тут тот камень, тут тот камень. Иногда говорят какую-то мантру читать, там, которую человек читает какое-то время. Вот. Неплохо, тоже ничего, нормально. Но на самом деле йога говорит, и это самое главное, ради чего я к вам пришел, и я опять же в очень общих чертах скажу о комплексной программе, которая позволит человеку избавиться от рабства кармы. Эта комплексная программа состоит из трех вещей. И эта комплексная программа называется крия-йога в йоге. Патанджали Муни говорит, что крия-йога может полностью сжечь карму. Крия-йога имеет три составляющих. Первое, я на санскрите напишу, потом объясню, что это значит. Тапас, свадьяя и ишвара пранидана. Иначе говоря, есть и тапас касается нашего тела, свадьяя касается нашего ума, а третья вещь касается нашей души или сознания человека. Если человек серьезно настроен на том, чтобы решить все свои проблемы, не просто получить какую-то полумеру, какое-то средство, которое, может быть, решит тут немножечко проблемы, тут облегчит, тут сделает, тут улучшит. А он серьезно настроен на то, чтобы очистить все это. Он должен... Тапа значит аскеза. Я сейчас немножечко расскажу, что это значит. Аскеза значит, по сути дела, чистый образ жизни. Я очищаю свое тело с помощью чистого образа жизни. И это не значит, что нужно какие-то суровые вещи делать, что нужно на одной ноге стоять, руки поднимать, кверх ногами переворачиваться. Нет. Тапас значит простая вещь. В сущности, аскеза для тела значит четыре вещи всего. Или пять вещей. Первое – это то, что описано в Бхагавад-гите. Первая вещь – это уважение к святым людям. К духовному учителю, к браманам, к людям, которые могут дать человеку духовное знание. Это аскеза. Это то, с чего начинается очищение или действительно уничтожение нашей кармы. Вторая вещь – это ахимса. Ахимса что значит? Ненасилие. Ахимса в нашем с вами случае значит вегетарианство. Правильно? Я не должен сознательно причинять боли другим живым существам. Я могу жить без мяса. Кто-то не верит в это? Посмотрите на меня. Я живу без мяса уже 32 года. И до сих пор не умер. Как Бернард Шоу говорил, что когда я стал вегетарианцем, все врачи пророчили мне скорую смерть. С тех пор они уже давно умерли, а я до сих пор живу. И это вещь, которая на самом деле радикальным образом исправляет мою карму. Если я сознательно перестаю причинять боль другим живым существам, я начинаю очищать свое тело, избавляюсь от каких-то очень существенных, больших привязанностей, осложняющих мою карму. Третья вещь – это отказ от каких-то от наркотиков, от каких-то привязанностей. Четвертое – это отказ от азартных игр. И пятое, ну это совсем просто. И пятое, ну совсем элементарная вещь. Человек не должен незаконным сексом заниматься. Очевидная вещь, правильно? Ясное дело. То есть, конечно, если хотите, можете, но просто тогда не обижайтесь ни на кого. Потому что речь идет о карме. Человек должен регулировать эту сферу, потому что это сфера, которая в действительности может либо очень сильно осложнить жизнь человека, если он совершает какие-то нарушения в ней, либо наоборот очень сильно улучшить его состояние. Это все всего лишь навсего программа для здоровой, чистой, духовной жизни, когда человек будет чувствовать, что он возвышается. Простая вещь, из пяти вещей состоящая. Это то, каким образом Бхагавад-гита определяет аскезу для тела или тапас. Это то, с чего начинается, собственно, духовная жизнь. С того, что я предварительно очищаю свое тело. Вторая, я сказал, вторая вещь свадьяя, значит самоанализ. Там есть наркотики, алкоголь, курение, это все туда включается, понятно. Или кто-то думает, что алкоголь и курение – это не наркотики. А вторая вещь, и это очень важная вещь, очень простая и очень важная вещь. И Патанджали Муни говорит, таким образом человек может от всей своей кармы избавиться. Самоанализ значит реально, что я изучаю Священное Писание. Я сейчас в двух словах объясню, как это происходит. Что я получаю, когда я изучаю Священное Писание? Я получаю точку отсчета, с которой я смогу посмотреть на себя. Я вижу, смогу посмотреть на себя по-другому, потому что сейчас у меня нет другой точки отсчета, я не смотрю на себя со стороны. Все прихоти, которые появляются у меня в уме, я сразу же исполняю. Но если я получаю некое целостное восприятие, чем хороша Бхагавад-гита? Я прочитал Бхагавад-гиту 30 лет тому назад в первый раз. Чем она меня поразила? Это маленькая книга, в общем-то. Ну, не такая большая. Я тогда прочитал совсем маленькую, одни стихи. Она меня поразила цельностью. Она поразила тем, что там есть некое цельное мировоззрение, которое полностью законченное и имеет все связи внутри. И если у человека возникнет эта точка зрения, с которой он может посмотреть на все, в том числе и на самого себя, он сможет себя изменить. Помните, как Архимед говорил? «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Так? Человек может поменять себя. Почему он не может поменять себя? Потому что у него опоры нет. Все равно, как барон Мюнхгаузен. Он себя вытаскивал из болота за что? За волосы, да, он тянул, тянул. Можно себя за волосы вытащить из болота? Невозможно. Кто нас может за волосы вытащить? Кто-то, у кого опора есть. Кто-то со стороны, он нас может вытащить. Сами мы можем себя вытащить? Нет. Когда человек изучает Священное Писание, у него точка опоры появляется. Причем не просто изучает, речь идет о том, чтобы у человека возникло некое целостное, систематическое представление о том, что такое мир. Сейчас оно возникло у нас на каких-то инстинктах или на чем-то еще, непонятно на чем. Это вторая вещь. Я очень спешу, потому что каждая из них – это тема для целого семинара, но мне хотелось как бы поскорее вам дать все это. И эта вторая вещь, она также подразумевает повторение мантры, повторение священного звука. Потому что когда я повторяю священный звук, будь то священный звук Ом или мантра Хари Кришна или еще какая-то мантра, я что получаю? Я тоже получаю точку отсчета другую. Помните, мы в прошлый раз повторяли с вами Ом. Давайте с вами еще раз повторим Ом, чтобы немножечко расслабиться. Сядьте прямо, и мы увидим, каким образом свадьяя появляется, каким образом самоанализ при этом появляется. Я хотел показать вам этот эксперимент, чтобы мы поняли, как человек получает эту точку отсчета, с которой он на себя смотрит, через звук. Так, закройте глаза, пожалуйста. И просто начинайте наблюдать за собой. Наблюдайте за своим дыханием. Перейдите из состояния, из режима действующего в режим наблюдающего. Наблюдайте за какими-то мыслями, которые у вас могут протекать. В основном наблюдайте за легким дыханием, как дыхание входит в вас и выходит. И одновременно с этим попытайтесь расслабиться максимально. Расслабление наступает само, когда мы начинаем наблюдать за дыханием. А сейчас попытайтесь услышать отдаленные звуки. Звук кондиционера. Звук собственного дыхания. Таким образом мы подготавливаем себя к какому-то внутреннему самоанализу или постижению. Мы полностью расслабляемся и выходим из этого режима деятельности в своем уме. Теперь давайте сделаем глубокий вдох и произнесем звук ОМ. Глубокий вдох. Еще раз глубокий вдох. Откройте глаза и посмотрите на себя. Что я пытался вам показать, что человек может смотреть на себя со стороны. Человек может смотреть со стороны на свои мысли, на свои импульсы, на свои желания и оценивать их. Оценивать их на продуктивность, на правильность. Вот. И для этого нам нужен этот взгляд со стороны. Этот взгляд со стороны дает нам либо священный звук, либо священное писание. Чувствуете, каким образом по-настоящему реально может преобразиться жизнь наша? Так, мы сначала начинаем очищать свое тело с помощью определенного образа жизни. Этого мало. В уме остаются какие-то привычки, какие-то трафаретные мысли, какие-то ходы, по которым мы ходим, какие-то проблемы. Так, вот оно решение для этих проблем в уме. Когда мы начинаем смотреть немножечко со стороны и пытаться понять, что же происходит реально. Чего я хочу и чего я не хочу по-настоящему. И нужно ли мне это или не нужно. И, наконец, есть третья вещь, из которой состоит крия-йога. Это некий, как я уже говорил, это комплексная программа, которая предназначена для того, чтобы человек мог нейтрализовать последствия всех своих поступков нежелательных. Третья вещь, я говорил, что она называется Ишвара Пранидана. Ишвара Пранидана буквально значит предание себя. Реально, что это значит? Реально, на первом уровне это значит, что я должен понимать, что я так или иначе связан с Богом, что я частица Бога, что я уже сейчас представляю Его части, я всегда связан с Богом. И кто дал мне все то, что у меня есть? Бог, правильно? Бог мне дал на это тело, Бог устроил этот мир. Бог дал мне возможность дышать, дал мне разум, с помощью которого я делаю и действую здесь. Предание себя означает, что я мысленно отказываюсь от собственной независимости, что я внутри, где-то на очень глубоком уровне, начинаю понимать, что я частица Бога, что я дух, частица изначального духа. И все то, что я делаю, в конце концов, я посвящаю Ему, потому что это по праву принадлежит Ему. Это совсем простая вещь, правильно? Да? Это сложная вещь, тут нужно преодолевать какие-то сложные проблемы, привычки, от чего-то отказываться, лишать каких-то себя маленьких радостей, к которым я привык. Но, в общем, она хорошая, это здоровая жизнь. Это немножечко более простая вещь, но тоже сложная, изучать себя. Это самая простая вещь. Я внутри должен просто один раз себе сказать, я принадлежу Богу, я не сам по себе. Вот и потом жить в соответствии с этим утверждением. Вот. Но она легкая по форме, но она сложная по сути, потому что у нас есть это эго. Это представление о том, что я сам по себе, я самостоятельный, я могу обойтись без всех остальных. Но тем не менее, это вещь, которая входит в комплекс, предложенный основателем йоги Патанджали Муни. И что он говорит? Он говорит, что если человек делает это потихонечку, если человек следует этой программе в своей жизни и эту программу потихонечку включает в жизнь, то одна за другим все нежелательные вещи будут отпадать, уходить из его жизни. Его жизнь будет приобретать абсолютно иное качество. И он в какой-то момент почувствует себя свободной душой, душой, которая вечно живет и которая исполнена вечности знания и блаженства. Он сможет осознать себя этой свободной и счастливой душой, и таким образом все свои проблемы на любых уровнях разрешить. В той же самой йога-сутре говорится, что есть три уровня очищения своего сознания. Эти три уровня очищения сознания, они сравниваются со стиркой белья. Кто-то из вас стирал белье когда-нибудь? И есть, если белье грязное, если оно загрязнилось, и там какие-то жирные пятна, и все что-то такое, можно по-разному избавляться от этой грязи. Первый самый простой способ какой? Просто бросить в воду, потом стряхнуть, повесить. Какая-то грязь уйдет, правильно? Уйдет какая-то грязь? Уйдет. Самая грубая грязь отойдет. Второй способ какой? Если вы хотите почище сделать, если грязь туда въелась, что нужно сделать? Порошок, да. В Индии есть другой традиционный способ. Там берут белье и бьют. Ну, у нас порошок. В принципе, то же самое. Порошок глубоко входит, растворяет какую-то грязь, убирает это. Но уберет он всю грязь или нет? Нет, какая-то грязь останется, да? Как полностью от всей грязи избавиться? А? МВ сказали. Патанджали Муни говорит, сжечь нужно, тогда вся грязь уйдет. Это очень кардинальный способ решения этой проблемы. И в сущности он говорит, что, слушайте внимательно, это будет последнее из всего того, что я вам сказал в этой небольшой обзорной лекции. Он говорит, что когда человек начинает заниматься крия-йогой, эта крия-йога постепенно устраняет грубую грязь. Она постепенно убирает грубые проблемы из нашей психики, и наша психика, наше сознание становится более-менее чистым. Все основные грубые проблемы она уберет. Он говорит, что когда человек погружается в медитацию, то есть когда сознание его настолько успокоилось и очистилось, что он может погружаться в себя через, опять же, через эту практику и полностью сосредотачиваться внутри и понимать, чувствовать себя, то это подобно третьему, то есть второму уровню очищения сознания. Чувствуете, это достаточно высокий уровень. И он говорит, что все проблемы решаются, когда человек погружается в самадхи. Это подобно тому, что вся вещь уходит. То есть, иначе говоря, самадхи – это состояние, в котором душа осознает самое себя полностью. Отдельный от ума с его программами, вечно исполненный блаженства, испытывающий внутреннее счастье, которое заложено в каждом из нас, которое является нашим наследством и нашим правом полным. Вот. Это три степени, но начинается все отсюда. И я попытался дать вам какую-то общую, что ли, программу духовного развития или постепенного очищения. Вот я говорил о каких-то временных, вернее, решениях каких-то насущных проблем с помощью культивирования противоположных вещей, ослабления. Но если речь идет о полном очищении, то вот эта программа. Программа начинается с крия-йоги. Об этих вещах мы даже не будем говорить сейчас. Вот. Это крия-йога. Я говорил, что она представляет собой синтез. Этот синтез, она из трех вещей состоит. Этот синтез, по сути дела, состоит из трех основных форм йоги. Одна называется карма-йога. Вторая называется гьяна-йога или йога-знание. А третья называется бхакти-йога. Иначе говоря, если мы рассматриваем йогу как кардинальный способ решения всех наших проблем, то вот это три вещи, которые должны быть в нашей жизни. Какие-то принципы, на которых строится наша жизнь. Принципы чистоты, очищающие наше тело. Изучение шастр, которые представляют собой проявление высшего разума. Разума, породившего этот мир в конечном счете. Изучение Священного Писания, которое поможет мне взглянуть по-другому на себя, на весь мир, на своих близких. И бхакти значит любовь. В конце концов, когда сознание мое очищается, я начинаю понимать, что я принадлежу Богу, что я частица Бога, и что мое высшее предназначение – это находиться в отношениях с Ним. Ну вот, собственно, и все решение проблемы кармы. Проблему я описал. Есть проблема? У кого-то карма есть здесь? Есть. Вот программа для решения этой проблемы. Вот. И как я уже говорил, если вы хотите более подробно понять все это, то есть Бхагавад-гита, она есть на русском языке, есть другие священные писания, но Бхагавад-гита хороша тем, что она дает человеку возможность в целом увидеть самого себя и увидеть свое предназначение в жизни и понять самого себя. Ну вот, на этом я хотел завершить мой небольшой рассказ. Вот, я пытался объяснить, каким образом возникает карма, как она запутывает человека, как она как бы забирает его в свою паутину, и как человек может, наделенный разумом, начать распутывать все эти хитросплетения кармы с помощью какой-то программы в своей жизни. Вот еще, пожалуй, маленькую, одну последнюю вещь я вам скажу. Понятно, что для многих из вас это может быть сложно, что оно может означать какой-то кардинальный поворот. Но если вы действительно захотите это сделать, я сказал еще одну важную вещь, о которой не нужно забывать. Самое главное для того, чтобы действительно достичь успеха во всех своих изменениях, это что? Я говорил, какая вещь? Общение. Общение. Чтобы мы действительно получали силы для того, чтобы менять что-то в себе, особенно в своей жизни, нам необходимо общение. Общение – это краеугольный камень, из которого все остальные, на котором все остальные изменения могут быть построены. Это фундамент всех замечательных изменений в нашей жизни. Вот. Изменения в нашей жизни происходят не так быстро, но общение является могущественным катализатором, который помогает нам эти проблемы решить. Ну, собственно, ради этого мы сегодня с вами и общались. Может быть, есть какие-то вопросы? Да, еще одну самую последнюю вещь я хотел сказать. То, что часто люди ходят на тренинги, на психологические какие-то трюки, на еще что-то, в надежде на то, что сам этот акт по себе решит их проблемы. Очень часто люди надеются, люди ленивые, что греха таить. Кто ленивый здесь? Все ленивые. И все хотят, чтобы очень легко, и чтобы все очень просто, и чтобы главное ничего не делать. Хотел вас огорчить, не получится. Если люди ничего не делают, что я говорил? Я говорил о том, что человек должен прилагать усилия в конечном счете сам. Что все остальные вещи, они могут дать какое-то временное облегчение человеку, но они коренным образом его проблем не решат. Нужно понимать, что если мы хотим разрешить свои проблемы коренным образом, нам нужно поменять себя, то есть поменять свой ум или свое сознание. Вот. Возможности у нас для этого есть. Но никто за нас это не сделает. Нам нужно самим прикладывать усилия. Может быть, есть какие-то вопросы? Да. То есть еще раз, у вас есть близнец? Так, так. Так. Не волнуйтесь, у вас две души, не волнуйтесь. Четко чувствовать – это не проблема. Четко чувствовать… Каждый человек, если он любит другого, он может четко чувствовать. С помощью любви я выхожу за пределы своей ограниченности, я могу четко почувствовать другого человека. У вас действительно есть очень глубокая связь. Это глубокая связь. Вы не случайно родились вместе. Это факт. Но души у вас разные. Хорошо, детей чувствуете друг друга. Не проблема. Все равно, каждое живое существо индивидуально, и эта индивидуальность есть у вас. Вот. У вас все равно есть какая-то своя задача, которую каждый из вас должен решить. Просто вы должны это делать вместе. У вас есть эта связь? Делайте вместе. Вот. Но насчет... Не беспокойтесь, что у вас одна душа там... Недостатка в душах нету. Может, еще какой-то вопрос есть, менее эзотерический? Да. Повышенный интерес к мужчинам. Это шутка была. Разумеется, нет. Что можно противопоставить повышенному интересу к женщинам? Если серьезно говорить об этом, то на самом деле мой повышенный интерес к противоположному полу – это повышенный интерес к какому-то наслаждению, к моему наслаждению, к самому острому виду наслаждения, к сексу. Противоположностью желания эгоистического наслаждения, а в основе вожделения лежит именно эгоистическое наслаждение, наш эгоцентризм, является забота о других или служение другим. Почему традиционно в любой, скажем так, духовной системе или в любой религиозной системе решением этой проблемы является брак? Потому что в браке человек не просто удовлетворяет самого себя, он не может просто удовлетворять самого себя. Мои случайные отношения с какими-то другими людьми, с женщинами, они все основаны именно на том, что я хочу себя удовлетворять. Но с женой уже это не получится, правильно? Нужно ее удовлетворять тоже. И не просто удовлетворять, нужно ей служить, нужно о ней заботиться. Если мы хотим продолжать наслаждаться, но нам нужно перевести это в какое-то другое русло. И в результате этого что появляется или кто появляется? Дети появляются. С детьми что нужно делать? То же самое, о них нужно заботиться, их нужно любить. То есть, иначе говоря, противоположностью некоего эгоцентризма, которое заключается в этом повышенном интересе к женщинам, является мое сознательное желание служить другим или забота о других, которое, собственно, и будет лекарством или противоядием от этого. Вот. Когда я забочусь о другом человеке и как-то... И тут еще... Спасибо, на самом деле, за этот вопрос. Он коренной. Потому что это привязанность, самая существенная привязанность в жизни человека. Я скажу еще несколько вещей по этому поводу. Когда я начинаю заботиться о другом человеке, то есть переношу центр своего сознания и себя на другого человека, у меня появляется эмоциональный обмен. Этот эмоциональный обмен с другим человеком очень могущественное противоядие от грубого вожделения. Маркиз де Сад, который был полностью помешан на сексе, и все это знают, человек просто, ну реально сошел с ума в результате этого. Он окончил свои дни в психиатрической клинике. Он сказал очень важную фразу, которая очень точно определяет решение этой проблемы. Он сказал: «Ничто так не мешает наслаждению, как любовь». Чувствуете глубину этого утверждения? Потому что любовь – это для другого. А наслаждение – это для кого? Это для меня. Так, любовь – я люблю другого, я служу другому, я думаю о другом, и я переношу это все с себя. А когда у меня есть повышенный интерес, просто я думаю только о себе, о собственном наслаждении, только об этом. Вот. Этот эмоциональный обмен, который возникает в результате реальных отношений каких-то, заботы, служения, попытки помочь другому человеку, решить его проблемы, он очень сильно избавляет меня от этой проблемы, спасает меня от этой проблемы. У Льва Толстого есть замечательная маленькая повесть «Крейцерова соната», где он описывает эту проблему очень ярко и очень жестко и очень жестоко. И в «Крейцеровой сонате» очень любопытная деталь есть. Вы многие наверняка читали ее. Там есть любопытная деталь. Человек, от имени которого ведется повествование, который в конце концов убил свою жену, он говорит, что чем больше мы ругались днем, тем с большим ожесточением мы бросались в объятия друг к другу ночью. Почему? Потому что когда нет этих хороших отношений, когда нет эмоционального обмена, когда нет любви настоящей или заботы друг о друге, то вожделение начинает расти и съедает человека полностью, лишает его человеческих черт. Вот. Поэтому самым важным лекарством от, на первом этапе, скажем так, от этого является сознательные попытки или сознательная программа служить другому человеку, заботиться о другом человеке, чтобы отношения стали по-настоящему близкими на эмоциональном уровне. Тогда необходимость, грубая необходимость в такой физическом удовлетворении будет постепенно уходить, потому что человек будет получать удовольствие от этого. На самом деле этот эмоциональный обмен приносит человеку гораздо более возвышенное удовольствие. Что такое наслаждение сексом? Это несколько минут. Так, и потом опять, и опять, и опять. И конца этому нет, и никакого смысла в этом нет. И кажется, что человек вот-вот получил какое-то наслаждение, опять оно ушло, и множество проблем только от этого. Но если у человека есть этот эмоциональный обмен, и он рад, он счастлив, он общается, то он может быть все время, не несколько минут, 24 часа в сутки он может находиться счастливым. Если он действительно эти вещи достиг. Это работает, на самом деле духовный труд. Вот, поэтому противоположностью повышенного интереса к женщинам является, как это ни странно, любовь к ним. Только в правильном, в хорошем понимании этого слова. Любовь, забота. Ну да. То есть я говорил об этом. Дети, семья, забота о них, все это решение этой проблемы. Настоящее. Если я понимаю, что именно в этом счастье я могу найти, и это все в конце концов избавляет меня от моих проблем, то я буду делать это. Я ответил на ваш вопрос, да? Все, похоже, наше время истекло, да? Кто тут главный? Все сказали, что и все. Да, пожалуйста. Еще вопросы есть или нет? Ну давайте. Давайте. Ходите искать. Объявление в газету дать. Ищу духовного наставника. Говорится, что когда человек хочет найти духовного, когда человек хочет найти Бога, Бог посылает ему наставника. Все зависит от искренности нашего желания. Если у человека появляется искреннее желание, так или иначе, он встречается с тем человеком, который сможет показать ему путь. И он встретится именно с тем, кто ему нужен, в зависимости от степени искренности его желания. Для этого не нужно делать дополнительных каких-то шагов, он найдет такого человека. Да, 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 да. Он, да, 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 вам пошлют. Вы найдете, найдете. Только вы можете не сразу узнать его. Все. На этом наша программа кончилась. Спасибо вам большое.